Дорогие братья и сестры, нашу программу на православном радио продолжает рубрика «Гость в студии». И я вам представляю мою гостью, это народная артистка России Тамара Никитишна Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна. Здравствуйте, мои дорогие, любимые радиослушатели.
Мы сегодня с вами находимся в преддверии фестиваля «Царские дни».
Да.
И поэтому мне бы хотелось, чтобы нашу беседу мы посвятили вот этой теме. А уж в каком, так сказать, разрезе, в каком ракурсе вы ее возьмете, это вам решать.
Да.
И вот вы сейчас расскажете все-таки, о чем бы вам хотелось поговорить.
Вы знаете, Валентина Федоровна, вот прозвучала наша с вами передача, за которое я вам очень благодарна, могу лично вам сегодня в эфире сказать, что я получила столько звонков и отзывов по царским слугам. Мне звонили даже и говорили, что вот принимаем сердечное, настолько это...
Нужно,
да,
и
нужно
для людей
вот просто... пронизывало сердце насквозь, вот как стрела.
Тема-то, видите, такая, да, которая нами вскользь воспринималась, но мы серьезно к ней как-то вот на
первый раз
не
подошли.
Смотрели. Да, вот да. Подошли серьезно первый раз.
Да, да.
И, конечно, я думаю, что многие тоже говорили мне, что очень важная тема.
Да, хорошо, Валентина Федоровна, я вот, да, говорили. Дорогая моя, я должна вам сказать, что мы сейчас записываем на диск. Этот уникальный материал, понимаете, чтобы это не передача шла. Передача – это прекрасно. Это тоже я рассылаю и в Москву, mm-hmm. везде. Ну, а чтобы выстроить диск, это немножко другая уже форма должна быть, система. И я хочу сказать, что у меня Евгений Лядов на диск записал очень интересную вещь. У нас она не прозвучала тогда в передаче. А сегодня я вам могу ее немножечко приоткрыть, то, что будет на диске. Как привезли... Я потом вернусь к нашей с вами встрече, но мы как бы немножечко с вами продолжим этот разговор. Это очень... трепетную тему для каждого.
Животрепещущая, как
да,
говорят.
Не говорите, точно. И вот, вы знаете, я тоже такой материал, он большой, но я немножечко так сделаю оттуда выборки такие, да. Так вот, когда везли князей Лапаевск, князей Романовых везли в Лапаевск, вот есть такое свидетельство, Кабанов их сопровождал вместе с Булычевым. Он пишет: «Когда мы подъехали к станции, в наше купе вошел очень пожилой человек в рабочей одежде, вооруженный револьвером и гранатами. К поясу прицеплен плантаж, патронтаж. На голове засаленная кепка, в зубах трубка. И сказал: „Собирайте к выходу, приехали“. Князь Сергей Михайлович спросил его: „А ты кто такой будешь?“ Этот человек ответил: „Комиссар юстиции“. На это князь с ехидством сказал: „Комиссар юстиции“. Это называется: кто был ничем, тот станет всем. Вот так, кстати, мы столкнулись. На станции Алапаевск к нашему вагону подошло 10 человек в кожаных костюмах, вооруженные револьверами и гранатами, забрали всех князей и княгинь, посадили их в крестьянские подводы и под конвоем увезли в город. Вот кто они? Узники напольной школы. Чуть-чуть вот того, что у нас в передаче не было. Только двое из них по праву титуловались великими князьями. Настоятельница Марфо-Мариинской обители, труда и милосердия, великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Сергей Михайлович. И там уже пойдут князья императорской крови. Это Иоанн Константин и Игорь Константиновичи, сыновья великого князя Константина Константиновича. И жена была Иоанна, тоже прибыла. Это сербская принцесса. Она королевна, она была женой Иоанна, Елена Петровна, и она жила в этой напольной школе, то есть королевна сербская, троюродные братья Николая II, я уже их назвала, я уже сказала о них, представила их, троюродные братья Николая II, князья императорской крови, Иоанн Константин, Игорь Константинович, князь Владимир Павлович Полей. Вот я должна здесь сказать вам, потому что мы сегодня к нему еще раз обратимся, ведь он получил княжеский титул, но буквально уже перед арестом, перед тем, 17-й год, по-моему, был, или 16-й, вот получил княжеский. У него был титул графа, который был дан матери его герцогом немецким, а государь Николай II дал титул уже поздно, где-то 16-17 год. Там, ну, во всяком случае, он поздно получил титул романовский. То не Романов, а Полей. Это его отец Павел Александрович, брат государя, у которого был Павловск. И вот по Павловску, по имению, он получает по родственному, да, по родовому имению он получает Полей. Но это не просто Полей, это князь Романовский, то есть хоть и от марганического брака, но признанный от великого князя Павла Александровича, от великого князя сын, потомок. Итак, князей сопровождали глубоко преданные им люди, это по нашей теме, которых невозможно назвать просто прислугой, как это делали большевики с прислугой. До конца прошла скорбный путь со своей настоятельницей Варварой Яковлевой. Вот Варвара Алексеевна Яковлева, несколько слов. Это приближенные, она была замужем за Яковлевым, приближенные императорскому двору. И она келейница потом была. Она одна из первых приняла постриг, как монахиня Марфа Марийской обители. Там было такое, 17 сестер приняли обет монашеский. То есть не постриг, а обет любви, службы, поклонения. Понимаете, это вот как, любопытно очень, да? И вот она тоже была, это были крестовые сестры. Отсюда идут крестовые сестры. Понимаете, да, это крестовые из 17 человек. Но я должна еще такую деталь уникальную сказать, которую немногие знают. Крестовые сестры – это не постриг принявший, а принявший обет служения Христу, любви, благу и так далее. Это такие детали, которые мы в прошлой передаче
не прозвучали.
Да, не прозвучали, а сейчас я хочу немножечко углубить. Так вот, сама настоятельница Марфа Мариинской обители, она приняла тайный постриг с именем Алексия, а верная ее келейница Варвара Яковлева прошла с ней весь скорбный путь. Это крестовая сестра. И еще одна была сестра, Екатерина Янышева, тоже Марфа Мариинская обитель. То есть я сказала о 17 сестрах, которые приняли обет. Но потом уже развивались действия таким образом. Их сослали, и вот они последовали за своей настоятельницей по всем местам и до Алапаевска. Вот они все приехали в Алапаевск. Значит, Варвара, Екатерина, Владимир Полей. Вот Владимир Полей с самого детства привык к заботам приехавшего теперь с ним в Алапаевск Круковского. А Игоря и Константина сопровождали их в ссылке Иван Калин. С великим князем Сергеем Михайловичем приехал его секретарь Федор Семенович Ремез. Вы понимаете, то есть посмотрите, сколько людей приехало в Алапаевск за своими князьями. И, значит, в напольной школе чаще всего появлялся Ефим Соловьев. И вот к нему и обращались со всеми просьбами. Вот именно он конфисковал, именно Соловьев конфисковал деньги, абсолютно все, драгоценности, вещи. И это называлось принять на хранение. Мы видим, что все повторяется, как и в Епатьевском доме. Именно перед ним, как рассказывает повариха Кривова, повариха она была вот в этом доме, повариха Кривова была в напольной школе именно и поварихой. И она рассказывает, как князь Сергей Михайлович умолял милиционера Мальчикова не разлучать его с Ремезом. И стоял он на коленях. Я хочу сказать о преданности друг другу, тех и других. Понимаете, здесь вот такие тонкие вещи, о которых надо говорить прямым, ясным, русским, честным языком. В напольной школе князей и прислугу, как называли, да, разместили всех в одной комнате. И Хабанов вспоминает: «На второй день я пошел посмотреть, как содержатся князья и княгини. Они все лежали на полу в одном классе училища, из которого вся мебель была вынесена. К каждому окну и двери и внутри помещения были выставлены посты вооруженной охраны из местных рабочих. Позднее их разместили в 5 комнатах. Обстановка простая, только самые необходимые. Железные кровати с жесткими матрасами, несколько простых столов и стульев». Деталь. Потрясающая деталь, которую я вам еще скажу, что вот когда на основании многих показаний Кривовы, что они гуляли, значит, сначала были свободны, но потом этот режим превратили в тюремный. И вот Кривова вспоминает, что князья могли свободно гулять. А в этом же протоколе Кривова, вот, и тут же она свидетельствует 12 мая, управляющий хозяйством великого князя Сергея Михайловича Федор Семенович Ремис предложил мне поступить на службу кухаркой при кухне того дома, где поселены великие князья. Я охотно приняла предложение, но просила Федора Семеновича предварительно исхлопотать разрешение совета, так как мне было известно, что за всякие попытки к разговору с великими князьями угрожали расстрелом. На следующий день военный комиссар Павлов дал мне просимое разрешение, но строго-настрого приказал, чтобы я с князьями в разговоры не вступала и с воли ничего им не передавала. Узникам было запрещено уже выходить, у них было все отобрано, сокращен этот продовольственный паек, даже было запрещено покупать что-либо в магазинах. И они чувствовали неизбежный конец. И вот посмотрите, какое я прочту свидетельство. Уникальное. Машенька Голошейкина, 1918 год. Вспоминает. Значит, уже в начале 1990-х годах, жившая неподалеку от напольной школы, Мария Артемьевна Чехомова. Тогда 9-летняя Машенька Голошейкина расскажет, как мать не раз посылала ее отнести к князьям корзинку со свежими шаньгами и пирожками. В один из июльских дней, возвращая корзинку, одна из монахинь со слезами на глазах просила девочку молиться о них. Дома в корзинке обнаружили шелковистый отрез розовой ткани. «На помин души, видно, положили», — говорила Мария Артемьевна. Дальше по содержанию мы уже не говорим, но я расскажу. Дальше мать отправила с этой корзиночкой девочку обратно, чтобы она отдала это. Но все уже было закрыто, и уже больше никого не подпускали, даже детей. Потому что подпускали только детей, взрослых нельзя было к напольной школе. А дети могли подбегать. Почему эта девочка и носила? И она дожила, Мария Артемьевна дожила до времени, когда открылся этот монастырь мужской, она захватила.
И когда приезжали к нам великая княгиня Мария Владимировна,
она застала.
И ее мама, и вот Георгий.
Она застала, Мария Артемьевна застала это время. Какое свидетельство уникальное, да?
Да.
Мы это не дали в прошлой передаче, но пусть слушатели наши услышат сегодня вот это дополнение к тому нашему разговору очень важному, который прямое имеет отношение...
О слугах, да, царских.
Да. Видишь, царских, их даже, их так называли большевики, их даже не принято называть слугами. Это люди, послужившие верно династии Романовых. Верно послужившие династии Романовых. Как это красиво! И мы даже в афише назовем, у нас будет... В афише мы не назовем слуги. Мы назовем верно служившие
династии
Романовых. Да, да. Ну, что вот, ж, а сегодня я хотела еще коснуться очень интересной темы. Много мы, может, не дадим, но познакомим слушателей с очень любопытным фактом историческим. Я занимаюсь Пушкиным, вы знаете, много. Я занимаюсь и Романовыми 30 лет, и Пушкиным Александром Сергеевичем. Всю жизнь я лауреат пушкинских чтений. Это у меня, так сказать, тема моей жизни. И даже в филармонии будет давать мой сольный концерт где-то 1 ноября, по-моему, должен быть. Уже спрашивают, будут билеты. Я говорю, наверное, да, Пушкин будет. Так вот, я хочу сказать о любопытной детали. Я знала о том, что у Пушкина была муза, возвышенная муза,
когда он
тайная.
В лицее учился, да.
Вот в 13 лет они увидели государыню Елизавету Алексеевну. Они увидели, и все мальчики были совершенно потрясены ею. Это была удивительная, это была единственная императрица, которая великолепно владела русским языком. Ее же Екатерина очень рано привезла в Россию. Mm-hmm. Она великолепно владела русским языком. Она очень хорошо знала русский фольклор, знала сказки, знала, вот, очень хорошо знала русскую литературу. Прекрасно, понимаете, это очень ценно, поэтому я не удивляюсь, если она является основательницей, будем говорить, да, ну, вместе с Александром Первым, лицея для мальчиков, потому что это действительно для того, чтобы воспитать их для управления государством. Нужны образованные люди. Посмотрите, как думали об этом. Mm-hmm. Нужны были образованные люди, которые бы управляли государством. И я это читаю и в письмах Фета, и в письмах наших князей, особенно поэтов Гончарова, что удивительно, что во главе, например, государства стоят такие образованные люди, которые готовили к этому, понимаете? То есть вот этот пласт элитарный, культурный, mm-hmm. меня очень интересует. И вот и Дельвик знал, что Пушкин буквально покорен красотой Елизаветы Алексеевны. И она стала его поэтической музой. И поэтическая муза – это вот такой образ, который вдохновляет поэта на стихи, на поэзию, на возвышенную поэзию. И вы знаете, и он, потому что он был влюблен в Елизавету Алексеевну, именно влюблен как поэт, как в музу, понимаете, то и рядом стоящего Александра, с ней императора, и он ему писал восторженные оды. Но когда Александр Сергеевич узнал, что император ей не верен, и что он к ней холоден, а мы же знаем, что у императора была побочная, если можно сказать, семья. Нарышкина родила троих от него, это в истории, да. И когда она сообщала Елизавете Алексеевне, что она опять беременна, вы понимаете, какие были удары для государыни. Она держалась чрезвычайно достойно. Она везде сопровождала и помогала в политических, во всех, особенно 812 год, там она была очень достойной спутницы, именно императрица императора. Ну, вот видите, вот такие вещи, да, истории. Так вот, когда Пушкин узнал, что император холоден к ней, а это же его муза, mm-hmm. понимаете, Пушкин стал, мы думаем, от чего он его уничтожает? Mm-hmm. Он его поэтому уничтожал mm-hmm. своими эпиграммами, стихами и буквально наводнял Россию этим своим вот отношением, как он смеет, как можно к музе относиться. Вы понимаете, вот поэт, да? Mm-hmm. И вот она в его стихах является тайна. Вот, например, я сейчас просто немножечко, у нас нет времени много давать, но я Елисавету тайно пел. Понимаете, как красиво. Это я взяла из книги Ларисы Васильевой. Чрезвычайно интересная книга. И когда Лариса Васильева, будучи у Гейченко в этих в Пушкинских горах, она как-то спросила, ну как же так? Ведь у Пушкина должна же быть возвышенная муза. Он говорит: «А вы что, разве не знаете?» «Ну, конечно, это же Елизавета Алексеевна». И я читаю, да? Я в подтверждение нашим слушателям читаю. «На лире скромной, благородной, земных богов я не хвалил, и силе в гордости свободной кадилом лести не кадил, свободу лишь учася славить, стихами жертвуя лишь ей, я не рожден царей забавить стыдливой музою моей. Но, признаюсь, под Геликоном, где Кастолийский ток шумел, я, вдохновенный Аполлоном, Елисавету втайне пел. Небесного земной свидетель, воспламененную душой, я пел на троне добродетель с ее приветливой красой. Любовь и тайная свобода внушали сердцу гимн простой, и неподкупный голос мой был эхом русского народа». Понимаете, это относится к Елизавете Алексеевне. Это же удивительно, да? Удивительно. И вот даже, вы знаете, потрясающие истории, мы все знаем, что «Я помню чудное мгновение», это все Анне Петровне Керн посвящено. И вот идет здесь разбор. А разбор этого стихотворения, и это деталь. Это случайно выпавший лист «Я помню чудное мгновение», который подняла Анна Керн, я всегда об этом говорю, и где он выхватил и не хотел возвращать. Это не к ней относилось. Вы понимаете? Это не к ней относилось. Но она его выпросила. И как рассуждает Васильева, я бы рассуждала: «Ну, хорошо. Ну, наслаждайся, матушка». И она говорит, задает такой вопрос и читателю себе: «Скажите, мог ли он написать эти стихи, называя Анну Керн вавилонской блудницей?» И вопрос остается вопросом. Поэтому мы, литературоведы, исследователи, будем знать, что это было обращено к высшей музе, а отдано земной, Анне Петровне Керн. Но ничего не тайное. Тайное всегда потом становится явным. Вот, видите, замечательно, вот, вы знаете, потрясающе, когда вот ее уже не стало, да, не стало Елизаветы Алексеевны, а он все равно пишет стихи просто потрясающие. Вот мы всегда думаем: смотрите, посмотрите, как он пишет. «Уж нет ее, я был у берегов, где милая ходила вечер ясный. На берегу, на зелени лугов, я не нашел чуть видимых следов, оставленных ногой ее прекрасной. Задумчиво бродя в глуши лесов, произносил я имя несравненной. Я звал ее, и глаз уединенный пустых долин позвал ее вдали. К ручью пришел, мечтами привлеченный. Его струи медлительно текли, не трепетал в них образ незабвенный. Уж нет ее. До сладостной весны простился я с блаженством и с душою». И мы знаем, что у Пушкина было очень много женщин, которых он воспевал, как она разговаривала с Гейченко. Да, воспевал, но это были земные существа. А это был образ незабвенный, образ высший, понимаете? Высший, неземной образ. То есть Елизавета Алексеевна, она была как ЕР. У нас КР, ЕР. Я просто хочу произнести, почему у него есть обращение к Лиле, к Елене. Так вот в ее имени есть Луиза, Мария, Августа, да, вот эти имена есть. В ней есть и Елена, и Леила, вот эти все имена, в ее имени есть и Пушкин. Эти все имена использует в своей поэзии, обращается то к Елене, так вот она и есть. И она еще под тайным знаком Е.Р. То есть у него просто, знаете, так все зашифровано. Понимаете, так интересно. И слушателям я с удовольствием об этом говорю, чтобы они знали, что огромное счастье доставляет и читателю, и мне, актрисе, копаться и раскрывать вот эти удивительные человеческие тайны и такие, знаете, движения души. Вот эта тайна, Пушкин для меня стал еще выше. Еще выше, еще возвышеннее. Я начинаю понимать, что когда его любовь, женщина, которую он избрал своей женой, очень любил, любил и даже гордился, что за ней ухаживает вот этот офицер, такой красавец, все, он все это мог перенести, это все правильно. Он не мог перенести только одного ее откровенного признания, причем совершенно искреннего, что она ему верна. Но она сказала Дантесу, что она не может изменить мужу. У нее есть только сердце, которое она может ему подарить, Дантесу. И вот эта фраза убила Пушкина и привела его к дуэли. А она это сказала, это вот легко, как апропо, как между прочим. Ну что, у меня ничего нет для вас, я могу вам подарить только сердце. А для Пушкина, как для поэта, это было все, сердце. Если Александр I оторвал свое сердце от его возвышенной богини, от его музы, он его уничтожает. И вот совершенно другой случай, Валентина Федоровна и дорогие слушатели, мы вернемся к Палею. Я тоже знала, что в Палее есть лирика и есть неравнодушие тоже к императрице. Но это идет от Пушкина, понимаете? Вот как Пушкин был неравнодушен к императрице, и он тоже неравнодушен к императрице его времени, а это уже Александра Федоровна. И когда я открываю лирика Палея, понимаете, в интернете еще, я потрясаюсь, вся страница в образах Александры Федоровны. Потрясающие и профильные портреты. И они все заложены, на них на всех наложены его стихи. Просто как-то, вы знаете, как наклеены, как прилеплены. Понимаете? То есть чувствуется, что как он был тоже вдохновлен этой музой. Но эта муза, его муза, ей верен был ее государь. Там совсем другие вещи.
Александра Федоровна и Николай II.
Александра Федоровна и Николай II, это была...
Неразрывная.
Да, это пара. Неразрывная была пара, будем говорить, да? Благословленная, счастливая, да? И тем не менее он воспевает, и это прекрасно, понимаете? Она остается для него возвышенной. Тоже муза, которой он не смеет, которую может только воспевать, но как бы не может прикоснуться. И вот это все звучит в его стихах. То есть это поэзия. Я с удовольствием вам прочту.
Давайте послушаем.
Всюду здесь твои следы, нежный запах резиды, пощажённой суетой бродит в комнате пустой. Залежалось тут и там все привычное перстам. Сохранили пустяки, словно тень твоей руки. Вот платок, и вот шитье, вот и счастье мое. дни влюбленности прошли, с той поры оно в пыли, душно в комнате, темно, растворю скорей окно, ветер боль мне облегчит, ветер прошлое умчит, унесет родную быль и смахнет всю эту пыль, эти легкие следы, этот запах резды. У меня на душе было тихо вчера, над забытой любовью светало, и как птица над ложем моим до утра сновиденье бесшумно летало. Но сегодня я снова увидел ее, и, пройдя незамеченным ею, истерзав равнодушное сердце свое, я опять одиноко бледнею. О, любовь, ты загадку мою разгадай, что милей хороводу мечтаний, безмятежной души, обесцвеченный рай, или безумная жажда страданий. Дальше, ну это просто, это вот 16-й год, да? Прямо романс. Не зажигай огня, останься, помолчим. Зачем нам говорить, когда вечерней сказки ты грезою полна, и я мечтой томим? Не зажигай огня, светильник юной ласки еще горит в душе, и мне еще светло. Останься, помолчим и сбросим жизни маски. Молчанье — ключ золотой к тому, что в нас жило и чем мы до сих пор еще чудесно живы. Но зря шептали мы, оно от нас ушло. О, помолчим! Слова так беспощадно лживы, а не соблазн живой, а не томят меня. А молча дум твоих ясней мне переливы. Останься, помолчим, не зажигай огня. Но когда
это
я вижу этот образ...
Это стихи Палея, да?
Палея, да. Угу. Да, посмотрите. Ну, это действительно... А какие они возвышенные! Какая чистота в них! Вот это потрясающе совершенно. Смотрите, это был 15-й год. Я розы приносил тебе, бывало. Я розы приносил. Мне помнится. Они смеялись, зло. Мне помнится. Они смеялись, ало. В душистом ликовании юных сил. Но к вечеру незримыми руками был весь ковер усыпан лепестками, и постепенно умер целый сад перед тобой, и я всему был рад. Вот я любовь принес в тиши вечерней, вот я любовь принес, но скорбная, она уже из терней и не умрет прекрасной смертью роз. Слети же из нее, сплети же из нее венец кровавый, и начало воздень мне для забавы. Как на сердце вдруг стало тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой, мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Вот, Валентина Федоровна, я хотела познакомить наших радиослушателей с этими необыкновенными, возвышенными стихами. Что такое, когда есть такая муза? Как она очищает душу поэта, да? Как она формирует? И она же нас учит. Она и нас очищает. Это, отсюда говорю с Виталию, какая трепетность во всем, да? Вот я вам сегодня представила, Валентина Федоровна, еще двух необыкновенных поэтов. И вы знаете, ведь Полей — это 21 год.
Это он погиб от
Лапаевской. Да, 21 год. И, вы знаете, у него есть совершенно потрясающие стихи, посвященные Пушкину, Александру Сергеевичу. И мы, вы знаете, вот мы почувствуем, что это такое. Вот что это такое? Я нашла эти вещи. Смотрите, стихотворение называется «Перед памятником Пушкина в Царском селе». Осенний день влечет к печальной грезе, все замерло, порхает желтый лист, и в той же неизменно тихой позе мечтает вдохновенный лицеист. Я здесь один, безмолвствует аллея, но мысли странные бегут волной, и чудится, что томик Апулея среди листов лежит передо мной. О, мой кумир! Наставник лучезарный, которому обязан многим я. Перед тобой стою я благодарный в неясном блеске облачного дня. Учитель светлый мой, в иные годы ты здесь блуждал, лелея юный стих. Теперь сентябрь, и голос непогоды придумаю твоей, как будто стих. И листьев не колышется завеса, застыл весь мир, как чудно-скорбный рай. И мнится мне, что выстрела Дантеса еще не услыхал российский край, что ты еще воспитанник лицея с грядущую поэмою мечтой, что жизнь тебя, как жуткой Цирцея, томит своею страшной красой. О, юноша, с мятежными кудрями, ты ожил вновь, божественный пиит. О, муза, над тобой взмахнув крылами, с улыбкой неразгаданной стоит. И кажется, что все воскресли боги, что нет времен, что ты заговоришь, что голос твой и ласковый, и строгий нарушит эту призрачную тишь, что полон неземного снисхождения, поймешь ты, чем мой робкий дух томим. И в сказку твоего стихосложения я буду посвящен тобой самим, что объяснишь ты мне святые тайны и долгого мечтания сладкий вред, и вдохновение ореол случайный. О, Боже мой! Какой прекрасный бред! Нет, это сон. Влечет к унылой грезе осенний день, и плачет желтый лист. И в той же неизменно тихой позе мечтает вдохновенный лицеист.
Ну вот на этой ноте, я думаю, что мы закончим нашу беседу, Тамара Никитична. Да. Сегодня мы с вами вспомнили великих князей, мучеников алапаевских, да?
В добавлении к нашей предыдущей беседе.
Да. Сегодня мы вспомнили Пушкина, сегодня мы поговорили о поэзии Полея. Спасибо вам большое.
Да. А вам-то какое спасибо, Валентина Федоровна, я так счастлива бывать в этой студии, с вами разговаривать. Я с удовольствием привожу актеров и приглашайте.
Спасибо большое.
Мы всегда готовы быть у вас.
Спасибо. Я хочу напомнить, что в нашей студии рассказывала нам очень интересные вещи Тамара Никитична Воронина, народная артистка России. Спасибо вам большое. До новых встреч.
До новых встреч, Валентина Федоровна.
До свидания.
Спасибо. Успехов.